Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли построить идеальный мир, лишив свободы людей, в нем живущих? Какая граница отделяет идеальный мир утопии от ужасов антиутопии? Удалось ли Аркадию Борису Стругацким создать справедливый мир будущего в своих ранних произведениях? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Опля! В общем, привет, Олег!
Привет, Игорь.
Да, мы продолжаем наш цикл «История фантастики». И сегодня мы поговорим не просто о фантастике. И, ну, естественно, в этом цикле мы говорим не просто о фантастике, как о жанре литературы, направлении литературы. Да, мы говорим о том, мы говорим прежде всего о писателях, которые эту историю создают. И сегодня мы поговорим про раннее творчество Аркадия и Бориса Стругацких. Их утопию «Мир полудня», получившее свое название, собственно, по повести «Полдень, 22 век». Это такая будет обзорная передача, друзья, присоединяйтесь. На самом деле я бы хотел просто поговорить об утопии. Возможно ли утопия в принципе? Да? На эту мысль меня так натолкнуло размышление литературного критика Галины Юзефович и кинокритика Антона Долина. У них целый выпуск подкаста «Книжный базар» был посвящен утопиям, вернее, антиутопиям, и начали они, естественно, с утопии. Вот попробуем разобраться, действительно ли возможно написать какую-то утопию, да, то есть утопия, понятно, идет от Томаса Мора, вот, от его программного сочинения, которое так и называлось «Утопия». Томас Мор не очень хорошо закончил свою жизнь, но что поделаешь, тут вот времена были нелегкие.
Ну, слушай, для он мученик, да. Так что вот вопрос, насколько хорошо или плохо, тут это вопрос взгляда.
Да, кто-то, ну, в общем,
сказал, дорогие, что он своей жизнью, своей смертью свидетельствовал о своей вере.
Другое дело, что это за вера была, ну ладно. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить про ранние произведения Стругацких, то есть про цикл «О мире полудня». И это, соответственно, уже названная мной повесть «Полдень, 22 век». И также к этому циклу принадлежат такие произведения, как «О попытках к бегству». Я сразу в хронологию, да, по хронологии буду их распределять, как писались эти произведения у Аркадия Бориса Стругацких. То есть сам «Полдень, 22 век» был написан в 1962 году, потом «Попытка к бегству», «Далекая радуга», «Трудно быть богом», «Беспокойство». Это такой, скажем, черновой вариант «Улитки на склоне». В общем-то, из «Беспокойства» вырастает «Улитка на склоне», да? Роман «Улитка на склоне». Некоторыми он отмечается как один из самых лучших романов Стругацких. Дальше «Обитаемый остров», «Малыш», «Парень из преисподней», «Жук муравейники», «Волны гасит ветер». Собственно, все это заканчивается в 1986 году. Стругацким надоедает писать про вот такое легическое будущее, утопическое.
И мне... волнами они поставили точку, по большому счету, в этом цикле.
Да, в общем-то, после как раз «Волны гасит ветер» начинается совершенно другой этап у них в творчестве, который, в конце концов, на мой взгляд, приводит к самому сильному их роману «Град обреченный». Ну, как бы мы много говорили и про этот роман, и надеюсь, что еще и поговорим, потому что я считаю, что это, наверное, одно из самых выдающихся произведений вообще в русской фантастике. Одно из самых, ну, можно сказать, что это такое, я бы сказал, философский, культурологический роман Стругацких, где они как раз затрагивают огромное количество тем и проблем,
да, включая... очень загадочный роман.
Да, один из самых действительно загадочных романов, много трактовок этих романов, но если вы будете перечитывать его сейчас, дорогие друзья, то берегитесь, вы очень отчетливо увидите то, что происходит сейчас в мире, потому что, ну, действительно, то, о чем, то, что описывает Стругацкий, как-то очень-очень продолжает, к сожалению, как и, например, многие романы Достоевского, к сожалению, быть актуальными, да, там, потому что есть очень-очень важные вещи, и, к сожалению, они как раз и рассуждают о конфликтах и о, скажем, о том, почему люди воюют, например, да.
Ну, на то великая литература, чтобы быть всегда актуальной.
Да, я все-таки считаю, действительно, я знаю мнение некоторых литературных критиков, которые, в общем, не очень признают за Стругацкими, что это действительно великие писатели. Я все-таки считаю, великие писатели, сформировавшие целое поколение писателей и, в общем-то, задавшие идеи и направления для многих и многих произведений, да, которые до сих пор, кстати сказать, пишутся. И до сих пор пишут продолжение, да, их произведений. Что говорит, в общем-то, как минимум о том, что Стругацкие значимые писатели для, не только для одного поколения читателей, для одного поколения писателей. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Вы можете нам написать под, непосредственно под трансляцией, которая сейчас идет в группе Эпиграф в Фейсбуке и в ВКонтакте. И напишите, пожалуйста, какие произведения Стругацких лично вам, вас, ну, то есть, что вы читали и что вас коснулось, что вы считаете значительным из их творчества. Я, ну, опять же, вернусь к тому, что мы сегодня будем говорить про их ранний период творчества, где они нарисовали такое, скажем, идеальное общество будущего. Вот мы попробуем с Олегом сегодня разобраться, насколько это будущее идеально, идеально ли, и что это за утопия. Вообще, возможно ли утопия как описание идеального будущего? То есть что мы фантазируем, то есть что мы реализуем в своих фантазиях, да, когда говорим про идеальное будущее?
Как описание, это все возможно, но то и литература, что в ней полная свобода творчества и фантазии. Насколько эти утопии, скажем так, воплощаемы в жизнь? Насколько они реалистичны?
Вопрос воплощения в жизнь – это отдельный вопрос, а я все-таки буду настаивать на другом вопросе. Да, насколько ли это, насколько они идеальны, насколько мы вообще можем придумать идеальное общество, даже придумать идеальное общество, да? Я уж молчу о том, что сделать его как, более-менее жизнеспособным, то есть реалистично вот это описание. Понятно, что, ну, там, когда мы говорим про утопию, мы делаем ссылку как минимум на два произведения. Это, конечно же, утопия, собственно, Томаса Мора и «Город солнца» Томмазо Кампанелло. Как понятно, что там были утописты-социалисты, был Сен-Симон там и так далее, да? То есть был уже 20 век,
Знаешь, насколько я понимаю, вообще, ну, начиная там вот как раз Томаса Мора, был целый ряд авторов, просто, ну, такого второго плана, не столь известных, которые писали свои утопии. Так что это такое почетное занятие для писателя, философа, мыслителя.
Ну, я думаю, что, например, популярность «Города солнца», я не знаю, кстати, вот, друзья, вы читали «Город солнца» Томмазо Кампанелло? Известно вам это произведение? Мне кажется, что популярность «Города солнца» скорее связана с скажем, самой личностью Томмазо Кампанелло, да? Такой довольно своеобразный, да, скажем, мыслитель.
Да. Я, кстати, «Город солнца» читал прям как-то в детстве, прям какой-то был сборник ранней фантастики. И там вот были и как раз и «Город солнца», по-моему, «Утопия», и «Сирано де Бержерак», вот такие вот прям вот предтечи фантастики. Честно говоря, не очень хорошо помню вообще вот. Помню только, что там «Солнце» обозначалось, вот вместо слова «Солнце» использовался значок.
Страшновато, я тебе хочу сказать, утопия. Вообще для меня утопия, когда я читал, конечно же, с появлением фантастики сразу же появились фантастические утопии. И вот когда ты читаешь эти фантастические утопии, прям страшно становится, прям, честно говоря. Так вот, давай-ка все-таки потратили достаточно большое время, чтобы хотя бы перечислить, что такое утопия, все-таки вернемся к утопии, то есть
миру полудня.
«Мир полудня» Аркадия Борисовича Стругацких. То есть это будущее человечества, 22 век. Ну, как бы, может быть, там чуть-чуть такой предыстории, что, в принципе, «Мир полудня» начинается, в общем-то, с как бы он начинается с их первого романа «Страна багровых туч», 1959 год. Это не «Мир полудня», это, так скажем, пред, то есть по «Мир полудня». То есть, соответственно, и он, кстати, очень интересный. Это рассказ о будущем, соответственно, где победила, ну, как победил коммунизм тогда, вот как иначе-то, вот какая еще система могла победить вот в произведениях писателей, советских писателей, да? И космический корабль, первый фотонный, да, корабль отправляется в путь 18 августа 1991 года. Знали бы братья Стругацкие, что произойдет в августе 1991 года, и как это будет отзываться, да, потом в сердцах многих россиян.
Вообще была такая несколько радужная картина будущего. Что, в общем-то, понятно, тут вот энтузиазм послевоенный, вот это быстрое восстановление экономики, жизни. Казалось, что это вот будет теперь по экспоненте, всегда так. Ну вот.
Ну, вспомни фильмы того времени, да-да, вспомни даже фильм о гражданской войне. Он говорит, ну, мы преступность мы быстро искореним, да? То есть вот это ощущение, если ты помнишь, «Служили два товарища», очень, кстати сказать, неоднозначный фильм, с Олегом Янковским и Быковым, да, Ролан Быковым в главной роли. Вот там вот Ролан Быков такой, романтик, да, что мы сейчас быстро счастье сделаем, все будут счастливы. И вот это вот счастье рисуется. На самом деле ведь в «Стране багровых туч» Стругацкий рассказывает про... Это такой производственный роман о будущем. Да? Да, да. То есть главный герой Быков, да, капитан корабля, если я не ошибаюсь, он там в распоряжении которого попадает очень своеобразная команда, которая становится, ну, скажем так, эти герои становятся одними из любимых у Стругацких в определенный период творчества. Да? Там «Далекая радуга», как бы упоминаются эти герои. Ну, как бы герои, скажем, они прощаются с этими героями в повести «Стажеры». Да? Такая тоже повесть, скорее состоящая из новелл, нежели как каком-то едином сюжете. Но все-таки Юрковский, Дауге, да, вот, Быков — это такие главные их персонажи того периода. Да? Это еще не «Мир полудня», но это вот мир, из которого «Мир полудня», в общем-то, вырастает. Да?
Потому что, да, эти герои побеждают вот с их стремлением к исследованию, с их этикой профессиональной, очень высокой, с их такими бойцовскими качествами, но бойцовскими не в смысле вот военными, а именно вот исследовательскими, вот этим вот стремлением объяснить и покорить природу. И «Мир полудня» — это вот мир, в котором такие люди одерживают верх и которые создают общество по своему идеалу.
Ну вот как раз этот идеал, да, смотри, уже когда мы читаем «Полдень 22 век», мы видим вот то самое общество, как сказал об этом сам Борис Натанович Стругацкий, я попробую сейчас процитировать, да, его. «Мы писали мир, в котором нам хотелось бы жить. В нашем понимании это мир, в котором высшим наслаждением и источником счастья является творческий труд. Все прочее вырастает из этого принципа, и люди там счастливы, если им удается этот главный принцип реализовать. Дружба, любовь и работа. Вот три кита, на которых стоит счастье тамошнего человечества. Ничего лучше этого мы представить себе не могли, да и не пытались», написал Борис Стругацкий в своем офлайн-интервью, да,
где ему задавали. Да, ну, в общем, все так и есть. Скажешь.
Вот смотри, такая картиночка, да, давай просто посмотрим, как видели будущее Стругацкие. Итак, на Земле окончательно разрешены основные экономические, социальные, экологические проблемы. Да. Успех биоинженерии, соответственно, обеспечили материальное изобилие без перепроизводства и загрязнения окружающей среды. То есть был побежден голод. Да, в принципе...
Голод, болезни... Преступность. Там нет преступности.
Ну, соответственно, войны, нет преступности. Фактически нет государственных границ, хотя в некоторых повестях проскальзывает, что, ну, как бы не вся земля в коммунистическом находится, да, будущем, да, вот какая-то часть, в общем-то, в капиталистическом прошлом. Находится, да, в прошлом, да. Но в любом случае, там большинство, да, там, соответственно, границы, государственные границы условные, никаких там паспортов и так далее. Мы видим только прорыв в ракетостроении. В конце концов, все это решается за счет сначала сверхсветовых, да,
фотонные, да, двигатели. Да,
фотонные двигатели, и потом в результате была изобретена нуль-транспортировка, то есть, собственно говоря, таким образом решаются вообще вопросы с как таковыми космическими перелетами, да. Нуль-транспортировка — это, в общем-то, да, такая, как бы... Как бы, когда разбирается на молекулу в одном, значит, месте, и собирается человек в другом месте, скажем, грубо говоря.
Волшебная технология, да.
Да, такая волшебная технология, но без нее, в общем-то, ну, невозможно вот такое перемещение, да, ну, с точки зрения Стругацких. Вот скажи-ка, а как это стало возможным? Как человечеству удалось этого достичь? Как это видит Стругацкий?
Вот, к сожалению, у Стругацких вот этот момент перехода из одного социального состояния в другое, он как-то несколько затемнен. Но, насколько можно понять, они исходят из идеи марксистской, идеи смены общественных формаций, с развитием науки и техники, меняется общество, то есть человек остается тем же самым биологически, но общество и этика, мораль общества меняются, и создается общество справедливое, в котором распределение идет по принципу от каждого... каждому по потребностям, от каждого по способностям. Общество, которое лишено внутренних конфликтов, связанных с экономикой, вот, с недостатком ресурсов, то есть есть изобилие ресурсов, и очень высокая производительность труда, что тоже позволяет людям заниматься творческим, созидательным трудом, ну, большую часть времени, а такой рутинный механический труд переложить на, соответственно, роботов и на механизмы. Все-таки классическая коммунистическая утопия. Как это удалось добиться? Вот это хороший вопрос. Но сами Стругацкие видели очень важные вещи воспитания человека будущего, человека коммунистического, коммунара, как они это называли. То есть особая методика воспитания.
Вот. Кстати, насчет особой методики воспитания. Стругацкие вводят в, скажем, в основу общества. Все-таки они пытаются как бы описать, что же стало базисом этого общества, да? Ну, мы видим, что, во-первых, работать много не надо, но все очень любят работать вот на Земле. Прям
да.
Вот. Для них это, потому что это высшее наслаждение, да? Потому что работа творческая, она приносит удовольствие, и, собственно, работают они не за деньги. Деньги вот отменены. Кстати сказать, все того, ну, скажем, все... по сути, все утопии фантастические о будущем во всех странах как раз говорят о том, что вот денег не будет. Вспомни Star Trek, тот же самый, да, в Star Trek то же самое. Денег там не существует.
Ну, да, все классические утопии, но они скорее строятся на распределении, то есть что, когда у вас грамотно распределяются ресурсы, то у вас нет необходимости в эквиваленте, который позволяет этот обмен. Ну, вопрос, как это распределение справедливо организовать.
Ну, вот смотри, значит, очень важно, что основа, фундамент вот этого общества — это особая система воспитания. То есть, ну, логично, Стругацкие исходили из очень простого, скажем, из очень простой предпосылки. Для того, чтобы создать людей, то есть создать общество, да, справедливое, где все, собственно, согласны с этим, с этими установками, да, нужно их воспитать. Да?
Соответственно, да, для того, чтобы... нужно их изъять из той среды, в которой передаются вот эти вот навыки там, эгоизма, жадности, несправедливого распределения и так далее. И так
что
далее,
же вот это за среда, вот, из которой они изымают детей?
Ну, среда, да, обычные семьи, потому что действительно все-таки значительная часть социальных навыков, она сильно передается через семью. Ну, частично семья, частично школа, но все-таки, куда человек большую часть времени или, ну, значительную часть времени проводит в кругу семьи, то он перенимает социальные навыки своего окружения. Да, у Стругацких была эта идея, что, ну, тоже, кстати, ними придуманная, что необходимо изъять из вот этого, из-под этого влияния и передать ребенка специально обученным людям, которые уже по науке, которые знают, как правильно работать с детьми. Ну и, соответственно, создать систему интернатов. Интернат же, да, что же называется?
Да-да-да, интернат. Ну, смотри, дети с 5-6 лет, их изымают из семей, да? Значит, они воспитываются в интернатах, детей воспитывают профессиональные учителя, потом учителя, как бы, их воспитывают в школе, где, собственно, классической схемы школы нету, да? Потому что есть просто один учитель, который работает с этими учениками, да?
И, который прям очень-очень прям занимается ими. То есть он не просто учитель, он учитель, воспитатель, он их друг, он их, он для них, в общем-то, все.
То есть он заменяет им семью, по сути. Интернат – это семья, а он заменяет родителей, да? С родителями, ну, там по каким-то данным, кто-то видится, кто-то не видится. Ну, то есть родители не играют роли.
Насколько можно понять, нет каникул, как вообще-то в пансионах раньше было.
Да. И вот смотри, да, потом, соответственно, учитель определяет, да, исходя из наклонностей детей, он определяет их профессиональное, ну, собственно, скажем, кем они могут стать, и таким образом он передает уже в следующую ступень образования, это такие профессиональные артели, где есть наставники, которые из них воспитывают профессионалов. Вот скажи-ка мне, друг,
сказать, что учителя стараются воспитывать разносторонних учеников,
а да, потом просто
определяют, да, какие-то качества, да.
Разносторонних, да. Но тебе, слушай, тебе не кажется, что это вообще попахивает страшноватой тоталитарной антиутопией?
Ну, если говорить о таком воспитании, ну, конечно, Стругацкие очень сильно преувеличивают насчет изъятия детей, насчет 5-6 лет, но вспомни, что, в принципе, такая система обучения интернатная, пансионная, она, в общем-то, существовала и, ну, достаточно была широко распространена.
Да, но их не изымали из семей, да, они воспитывались,
да, но,
в интернатах,
но,
они все равно возвращались в семьи.
С, да, 10-11 лет, с каникулами обязательно. Ну, опять же, у кого была возможность уехать на каникулы, кто-то оставался. Слушай, тоже в пансионате на время каникул.
Если почитать, значит, Шарлотту Бронте, да, ее Джейн Эйр, то просто мороз по коже,
ну,
да,
там,
от этих
там
пансионатов, да.
Вот, смотри, слушай, здесь очерки Бурцы там еще круче у Паниловского. А тоже, вот, кстати, духовное учреждение тоже же брали детей с достаточно раннего возраста. То есть где-то 10 лет – это уже такая граница.
На самом деле ведь утопия Стругацких вырастает, и вообще высокая теория воспитания не Стругацкие придумали, да? Грубо говоря, они берут эту схему из государства Платона, да, из диалогов Платона. Ну, из государства Платона. Именно там Платон описывает вот эту систему. Он считает, что там он там, соответственно, показывает, я уж не буду там все это вспоминать, о том, какие уровни бывают, да, у управления, да, и государственного, и так далее, государственных форм, да, идеологии. Он, например, демократию вообще терпеть не мог, считал, что это самая худшая форма правления. Но на самом деле ведь именно Платон описывает систему, да, как бы идеального общества, вот это утопия по Платону, где философы, да, по сути, философы он понимал очень широко, не только мыслители, да, философ – это такой универсальный мыслитель, да, который тебе и математик, который тебе там и гуманитарий, и так далее, и так далее, да. То есть философ как такой вот настоящий наставник.
Человек, да, который трудится, человек интеллектуального труда.
Человек интеллектуального труда. Скажем, да. И именно философ определяет, как развивается общество. Именно он, опять же, детей изымают из семей, они помещаются в такие детские сады, он там, нету там интернатов, ну, как бы типа детских садов. Он видит, что этот вот, например, малыш там что-то в песочке строит. Ага, это вот, значит, он скорее, и он там делит вот это социальное деление на ремесленников, на воинов, и из воинов тогда уже отбирают, соответственно, значит, государственных деятелей, да, там, в общем, по сути, да, потому что понятно, да. что при Платоне все это было...
Он описывал полисы. Не обойтись.
Да. Да. Он описывал, во-первых, полисы, а не классическое государство, потому что тогда это была форма управления в Греции. Но вот смотри, Стругацкие ведь берут эту систему, да, и на этой системе строят вот эту высокую теорию воспитания, да. Она вообще как бы, смотри, у человека нету свободы, то есть его насильно изымают из семьи. Ну как насильно? Вроде бы как бы все согласились, что это правильно, да? Все воспитываются так, да? Но представь себе все равно шок ребенка, которого забирают из этой среды, да? То есть сама травма с этим связана, на мой взгляд, довольно сильная. Это раз. Да, потом мальчик все равно тянется, ребенок все равно, на мой взгляд, тянется к своим корням, какую бы идеальную ты ему, не знаю, атмосферу не создавай в искусственной коллективе.
Видишь, тут, конечно, вот Стругацкие, у них вот такое ощущение, что весь их мир населен инженерами, учителями, врачами, исследователями космоса, учеными, то есть вот как бы других просто нет. Это все люди, которые прям вот заточены под творческий поиск, под работу. Для них работа на первом месте. Угу. Семья, даже вот вопрос, насколько там вообще существуют семьи. Они, может быть, и
как бы... Нет, они там играют, есть, там есть.
Да, там играет... есть, они упоминаются. Но вот вспомни, понедельник начинается в субботу. Вот там семьи-то вообще где? Там работа, работа, работа и дружеские какие-то вот там после работы, дружеское общение. И вот это вот похоже, вот система такая, доведенная до крайности. Но я понимаю, что если вот она заточена именно под это, тоже вот ты говоришь, вот шок, наверное, шок. Но ну, было такое, вот брали ребенка в 10 лет, отправляли в пансионат. Ну да, шок. Но это было нормально, это было всем понятно, привычно, и не вызывало какого-то вот недоумения. Это, вот. Да и, в принципе, и сейчас их там, допустим, кадетские корпуса в России существуют. То есть эта система, она рабочая вполне. Другое дело, да, что 5-6 лет, это, конечно, но это уже фантазия, это понятно.
Ну, на самом деле, если мы внимательно посмотрим по тому, как это все, ну, по развитию этого общества, этого мира вообще в произведениях Стругацких, мы видим, что Стругацкие постепенно начинают сами разочаровываться в этой системе. Может быть, это явно нету в их произведениях, да, но мы видим, как эта система начинает трещать по швам. Ну, да. Смотри, первое сомнение в возможности и вообще идеальности этой утопии Стругацкие ведь закладывают в повести «Трудно быть богом», где Антон, собственно
говоря... Даже «Далекой радуги», пожалуй, «Далекой радуги» уже...
«Далекой радуги», да. «Далекая радуга» — это повесть о том, как, собственно говоря, какими жертвами, в общем-то, достигается прогресс в этом идеальном обществе, да? То есть при вот этой исследовании, волн, да, нуль транспортировки, да, происходит вот этот смерч, который должен уничтожить планету, да? В общем-то, там погибает Горбовский, которого они воскрешают в следующем произведении. Да. Да, и он доживает до 150 лет, вообще-то, на секундочку, будучи сотрудником Комкона, а потом там, по-моему, Комкона 2, если я не ошибаюсь. Например, он точно член...
Комкона 2 нет, он в Совете, в Мировом Совете.
Он точно в Мировом Совете, да. Мировой Совет, то есть миром правит Мировой Совет. Это такой вот тоже конгломерат уникальных личностей. Но опять же, насчет справедливости, да, это конгломерат таких личностей, опять же, учителя, инженеры там, и так далее.
Исследователи космоса, вот такое ощущение, что там, да, большая часть исследователей космоса.
В основном, да, но в любом случае, действительно, если вспомнить, там, Комов тот же самый, да, тот же исследователь космоса, зоопсихолог и так далее. При этом, смотри, все кушают, значит, в ресторанах, в кафе, живут в каких-то загородных коттеджах, но там как-то живут как будто бы в гостинице, да? Но при этом личное жилье есть только у членов Мирового Совета. В чем справедливость вот этого общества?
Совершенно коммунистическая система. А зачем, если все есть на работе? Вот ты, кстати, слово о семье А там, ну, рады ребенка куда-нибудь спихнуть, потому что у них, ну, просто негде его содержать. У них, ну, нет личного имущества-то такого, нет. А там ребенок, ему гораздо будет удобнее, приятнее, лучше.
Ну, смотри, в чем, кстати, сказать. Первое сомнение появляется, да-да, далекая радуга, но там все-таки основной вопрос, это, кстати, это пронзительная очень повесть,
да.
Очень сильная, да, где вот это вот через, ну, какие-то бытовые детали Стругацкий показывает, что подвиг, он как-то вот, ну, он без пафоса происходит, да, то есть вот люди жертвуют своей жизнью ради того, чтобы, ну, вот будущее было, будущее было у детей, они, соответственно, спасают прежде всего детей, да, школу и интернат. Интернат там, в общем-то, эвакуируется с планеты далекая радуга. И, кстати, про далекую радугу как раз говорится потом, ну, упоминается в нескольких повестях у них, да. Так вот, смотри, при этом вернемся в, скажем, как в «Трудно быть Богом». То есть уже перенесем в «Трудно быть Богом». Есть еще не институт прогрессорства, то есть для них, ну, как бы, значит, люди вышли в открытый космос, человечество вышло в открытый космос, стало открывать другие инопланетные цивилизации. И они не все соответствовали, в общем-то, у нас обычно там такое представление, что это братья по разуму, которые-то как гораздо нас старше и умнее, и мудрее. А тут вот мы сталкиваемся с человечеством в прошлом, да, у них есть там, есть технологические цивилизации, есть атомное оружие, но при этом, собственно говоря, там, ну, социальные вопросы не решены, то есть они воюют, у них есть империалистические войны, соответственно, разные идеологические системы, которые пытаются уничтожить друг друга, да, то есть такой... технологический феодализм, как, например, в «Трудно быть Богом». Да, это феодализм, да, еще... Нет, ну, как бы технологически это скорее, я вспоминаю, фашизм на Саракше. Да?
А социально... Ну, социально там вообще, там, да, там как-то намешано все. Ну, опять же, в художественных целях это понятно.
Ну вот смотри, в чем как бы трагедия Антона Руматы, то есть Антон – это сотрудник Института экспериментальной истории, который присутствует на планете, на другой планете, в другой цивилизации, но он не может проявлять себя, да, то есть он не может вмешиваться, он только наблюдает. А в чем же здесь вообще, почему Антон Румата-то терпит поражение?
Там, к сожалению, такая классическая ситуация интеллигентного мальчика, попавшего в компанию, где ценится сила, дерзость, ну и вообще такие, скажем, отсутствие рефлексии, готовность постоянно проявить жестокость. И это трагедия, в общем, не только для Антона, для всего человечества, потому что там само человечество, оно такое несколько инфантильно-интеллигентное. И оно просто не знает, что делать, когда оно видит своих братьев по разуму, страдающих в Средневековье. Страдающих, в общем, реально страдающих. И оно то ли пройти мимо и оставить их в покое, то ли вмешаться и полностью переменить ситуацию. И они выбирают самый такой, в общем-то, бессмысленный вариант. Просто наблюдать. Причем наблюдать включенно. То есть отправлять людей, которые будут вот историков, которые будут делать какие-то выводы. Вот, кстати, вот смысл, зачем вот это наблюдение проводится, тоже вот очень такой загадочный. Вот ну, что есть, они, какие результаты.
Человечество-то само достигло, да, то есть оно сделало выводы, то есть человечество как раз достигло вроде общества справедливости. Им зачем наблюдать другие цивилизации, чтобы узнать, что у них было в прошлом, у самих землян? Ну, вот тоже...
Вот этот вопрос он возникает. А что там вообще эти наблюдатели делают? Вот зачем нужна технология включенного наблюдения? Ну, у вас все-таки спутники есть, вы можете там дроиды запустить невидимые, и там, слушай, вам хочется поближе понаблюдать. А вот это вот... Ну, это вот происходит от такой вот действительно инфантильной растерянности. Ну, нет, вот, вот столкновение со взрослыми проблемами это общество выбивает. Оно хорошо решает вопросы там создания 0Т, создания фотонных двигателей, все такое. А вот в отношении люди-люди, в гуманитарных отношениях, оно, ну, сбоит. Это одна проблема. Вторая проблема, опять же, она непроговариваемая, но она ощущаемая. Это некоторое посттравматическое состояние от собственной истории. То есть они видят в людях вот этой планеты тех, какими земляне были раньше. И для них это вот чувство вины, что вот мы были такими же, и мы то ли мы должны помочь, то ли мы должны просто наблюдать и вырабатывать программу, как помочь. И вот это вот и вина, и невозможно что-то сделать, да, она, конечно, очень сильно влияет на людей, и вот, в частности, на Антона Румату.
Ну, ты знаешь, такая же идея есть в повести Кира Булычева «Похищение чародея», да, когда вот такие мудрые земляне, они, соответственно, путешествуют в прошлое, чтобы как-то поработать над ошибками, да, чтобы как-то это прошлое сделать иначе. Да. Вот нарушается, опять же, принцип темпоральной фантастики, принцип невмешательства, да, который часто, кстати, Булычев обыгрывает своих как раз темпоральной фантастики. Но смотри, если, на мой взгляд, основная проблема как раз Антона Румата к тому, что он не был готов. И было ли его, ну, скажем, ведь исходя из идеологии, да, мира Балудня, то есть его вот этим историком сделали, собственно, эти учителя, да, учитель. Направил.
Причем он,
да,
еще историк-стажер, он там же еще он молодой достаточно, да, человек.
Да, и вот большой вопрос. А, и причем мы знаем о том, что не он первый терпит крах на этой планете, да?
Да.
Вот, уже не первый человек, ради которого там все устраивают перезагрузочку, да? Там, значит, стирают память там и так далее, изымают срочно с места его дислокации, то есть его наблюдения. То есть, по сути, вопрос, работает ли высокая теория воспитания? То есть, действительно ли Антон находится на своем месте? Ведь, по сути, что мы в конце концов имеем в конце повести? Мы имеем подорванного человека, находящегося в глобальном жизненном кризисе, и мы не видим, что этот кризис для него разрешим.
Да. Да?
Мы видим детей, то есть его сверстников, которые к нему приходят и не могут его принять, потому что Антон, собственно говоря, побыл там, откуда, ну, куда лучше не попадать им, да?
Да.
И мы видим, что Антон даже не знает, что делать с собой, то есть вот что делать со своей жизнью дальше. Вот вопрос. То есть, соответственно, это общество, которое не решает на самом деле внутренних проблем и интеллектуальных проблем этого человека, да? Но можно еще заострить, у нас совсем мало времени осталось, а как раз самый важный, в общем-то, в принципе, диалоги, на которой заканчивается произведение о мире Полудня, это, по сути, «Жук-муравейник» и «Волны гасят ветер». Но мне бы хотелось как раз про «Жук-муравейник». Вот там как раз ставится самый важный вопрос, работает ли эта высокая теория воспитания, да? Ну, о чем «Жук-муравейники» там в двух словах?
Все-таки «Жук-муравейники» уже вещь такая, там же более поздние времена, когда уже начали вмешиваться в историю.
Да, это уже прогрессорство, да-да-да.
Бумерангом прилетел уже к самим, уже появились вот эти вот «Комкон-2», по контролю за технологиями, как бы, ну, фактически, да, внутренняя безопасность, значит, так назовем.
Значит, ну, сразу просто расшифруем, что... Два органа было, Комкон-1, это комиссия по контактам с иными цивилизациями, да, а потом в результате вот этих столкновений и конфликтов, в результате столкновений с иными цивилизациями родился Комкон-2, то есть, значит, это комиссия по контролю, да, за технологиями, а на самом деле мы прекрасно понимаем, что там есть служба галактической безопасности, да, которую руководит как раз вот этот Рудольф Сикорский. С которым мы сталкиваемся, в общем-то, в «Жук-муравейнике». Ну, впервые мы сталкиваемся с ним в
«Обитаемом острове».
Да. Он там, собственно говоря, и...
Он там возглавляет прогрессоров, и он сам активно занимается прогрессорством.
То есть прогрессор — это не просто уже наблюдатели, прогрессор — это те, кто вмешивается и пытается, так сказать, помочь достигнуть справедливого общества пораньше.
Вот. Да, причем достаточно в том числе насильственными методами.
Да-да-да.
И потом вот эти вот насильственные методы переносятся и постепенно уже в само земное общество, и люди, которые привыкли, ну, в том числе убивать, они возвращаются, и они начинают там, ну, как бы отстраивать вот те же самые институты, от которых человечество отказалось когда-то, там, ну, какое-то время назад. То есть, можно сказать, что вот эта вот утопия, ну, происходит такой вот
реверс. Она начинает разрушаться, да,
устойчивость.
Она начинает разрушаться, потому что Стругацкие, понимая, и Стругацкие, выстраивая, скажем, сюжет своих произведений и вообще мир своих произведений, понимает, что вот эта высокая теория воспитания, она не справляется с поставленной задачей, да, то есть она в результате люди не готовы столкнуться, собственно, со своим собственным прошлым, которое они видят на других планетах.
Да, да.
Это, во-первых, да, то есть это было впервые на Саракше, то есть это обитаемый остров, да?
Как бы сказать, она не делает взрослых людей, она вот делает каких-то вечных подростков, которые, да, они энергичные, они замечательные, они все прекрасно исследуют, но первая же взрослая проблема, а взрослая проблема – это проблема по сравнению вот человека с человеком, она их просто вот вышибает, они не знают, как реагировать.
И вот здесь очень-очень важно, да, опять же, я опять хочу вернуться все-таки к «Жуку-муравейнике», угу. Да, потому что «Жук-муравейнике» — это, там есть некая цивилизация странников, да, с которой сталкиваются, то есть со следами которой сталкиваются земляне. Тоже есть идея о том, что на самом деле эти странники-то, они наблюдают, и прогрессоры странников есть на Земле, да, то есть есть там такая очень популярная теория. И вот Рудольф Сикорский, как раз глава Комкона-2, комиссия по контролю, да, за технологиями, значит, он и глава, значит, службы галактической безопасности, да, такой вот. Excellence, да, его все называют. Uh-huh. И Максим Камера, да, с которым мы знакомимся в обитаемом острове. И вот там есть некий Лев Абалкин, там нашли некие там, значит, некие капсулы с ДНК, в общем, гуманоидов, да, которые...
Не, человеческими, именно земными.
С человеческими,
да. Землян, да.
Землян, и которые в результате, ну, начинают развиваться, из них получаются дети, да, и, в общем, mm-hmm. рождаются дети. И вот их также направляют, также их разделяют, они стараются разделить детей по разным интернатам, и вот сделать из них тех, то есть учителя делают из них тех, как, кому они, казалось бы, кем они должны быть. И вот со Львом Абалкиным как раз Стругацкий показывает, как эта система просто... ну, ошибается, да?
Ну, почему ошибается? Они его же намеренно, чтобы он был как можно дальше от Земли. И поэтому ему такую специальность подобрали, которая бы его заставляла все время пребывать там вот вдали.
То есть в результате...
Противоречие его, собственно, психологическому профилю.
Да, в результате эта система, ну, то есть справедливая...
Ломает человеку жизнь.
Да, справедливая такая, справедливое общество, система, которая построена, ну, вот на справедливом, ну, то есть на справедливом отношении ко всем людям, становится, ну, как бы тоталитарной системой, которая лишает свободы выбора человека, Льва Балкина конкретно. Она лишает его возможности познакомиться с тайной его личности, тайной его рождения. Да, она врет ему, да, и в конце концов, собственно говоря, вот этот синдром Сикорского, так называемый, да, ну, я, конечно, это самый жирный спойлер сегодня, но я думаю, что многие знакомы с «Жуком-муравейнике», Сикорский просто принимает решение об устранении Льва Абалкина, да, что он, соответственно, мешает безопасности. То есть, по сути, на мой взгляд, в «Жук-муравейник», а потом «Волны гасит ветер», как раз Стругацкие признаются о том, что такая система невозможна. И вот знаешь, ты же наверняка знаешь про вот эту идею про белого ферзя, да? Вот про роман, который, ну, да, не написали Стругацкие,
да? Роман, да.
Про, опять же, про Максима Камера. Там же, значит, Максим Камера там столкнулся с тремя, как минимум, там, государствами на Саракше, да? И вот страна-империя, это там-то просто какой-то фашизм, да, белая субмарина там, например, да, он сталкивается. И вот белый фейс должен был посвящен вот этой островной империи. И они как раз решили показать, у них были наброски, и Борис Натанович об этом рассказал. И он рассказал о том, что вот Максим Камера в конце пробирается в эту островную империю, и вначале там, значит, и там это государство было, значит, из трех кругов. В первом круге это это отморозки, маньяки, убийцы, подонки и злодеи всякие, да, через которые нужно пробиться. То есть они как бы охраняли. Второй круг — это обычные люди, да, ну, вот худо-бедно, да, в ту или иную сторону, чуть лучше, чуть хуже, да. То есть как бы такие, вот мы, в общем, да, такое общество. И внутри как раз вот это идеальное общество, интеллектуалы, умницы, но все это построено на вот этих двух кругах. И когда Максим рассказывает Максим вот от высокообразного интеллектуала из этого внутреннего круга, из островной империи, рассказывает, как это все вот у них устроено, он так улыбается, слушает, улыбается, кивает, а потом замечает как бы вскользь. Хорошо, ну как бы, ну, невоплотимо. И он говорит Максиму фразу, которой, собственно, Стругацкие хотели поставить точку на всем этом мире полудня. Да? «Мир не может быть построен так, как вы мне сейчас рассказали. Такой мир может быть только придуман. Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал. До вас и без вас. А вы не догадываетесь об этом». Вот очень самый главный вопрос, да, нашего разговора. Как ты думаешь, в принципе, утопия Стругацких — это действительно идеальное устройство общества? Или мы, в принципе, не можем, исходя из своих предпочтений, да, из своих каких-то установок, даже очень правильных, очень нравственных, высоко нравственных, высоко моральных, придумать такое общество, которое было бы идеальным, которым было бы хорошо всем?
Ну вот как раз проблема в том, что это общество, придуманное с довольно специфичным, ну, в специфичной обстановке, специфичными людьми. Именно вот это утопия инженеров, придуманная инженерами для инженеров. И действительно, если там вот каким-то образом избавиться от всех, кто не соответствует вот этим высоким стандартам, ну, в принципе, ее... Наверное, не знаю, можно было бы построить. Но проблема в том, что не все люди вот относятся к этой вот группе социальной. Она, в общем-то, достаточно, на самом деле, узкая. Вот. И распространить ее на все человечество, насколько это возможно, я не знаю. Может быть, с помощью теории воспитания, действительно. Может быть, с помощью гипнотического излучения, как Андрей Лазарчук в одном из продолжений к Стругацким написал. Может быть, с помощью прививок специальных, может быть, с помощью биотизации, как у Станислава Лема в «Возвращении со звезд». Может быть, да, тогда, но это уже вмешательство в человеческую природу. Основная эта идея марксистского развития в том, что человек по природе остается тем же, меняется только социальная среда. Но вот когда у нас появится чаще возможность менять именно биологическую природу, вот тогда посмотрим.
Ну, ты знаешь, на мой взгляд, вообще любая эта... вот любая система, которую мы пытаемся создать, да, вне Бога, вне внутренних духовных законов, да, которые, на мой взгляд, заложены в этот мир, она приводит к краху, потому что мы сталкиваемся с тем, что счастье всем и даром, да, но это счастье должно строиться на чем? На несвободе. На том, что у человека нет свободы выбора, на том, что человек не свободен по отношению к другим. Почему нам так нравится мир полудня? Да он не нравится нам, потому что он идеален. Он нравится, потому что там есть Жилин, да? А, кстати, Жилин – хищные вещи века, да? Он же попадает в общество, где вроде бы социальные проблемы решены, а оно не стало счастливым.
Ну, там очень такое особенное общество.
Это тоже, а это, кстати, вот «Хищный вещь века» — это как раз утопия от, вернее, антиутопия от утопии, да?
Да, да, да.
То есть нам нравится Даугин, нам нравится Юрковский, нам нравится Горбовский, да, нам нравится Комов. И нам бы хотелось быть в этом мире просто потому, что там есть такие люди. Но не потому, что это общество какое-то особо справедливое, потому что я вижу, что это общество не способно решить основные человеческие проблемы, в том числе духовные и нравственные проблемы. Потому что все равно жизни, космоса и Вселенная ставят, я это подразумеваю, что Бог ставит эти проблемы перед человеком. И человек сам не может это решить, и никакая система не может решить. Но вот, к сожалению, наше время подошло к концу. На самом деле, действительно, мы там замахнулись на слишком многое.
Да, мы про Стругацких могли бы еще часа на три спокойно.
Да, и это действительно, по мне, я все равно считаю, что даже вот эти ранние произведения Стругацких, они замечательные, они талантливые, они интересны именно потому, что они заставляют нас говорить о человеческой природе, о природе общества, о том, готовы ли мы к тому справедливому обществу, которое себе в голове нарисовали. На самом деле это ведь очень хорошая возможность поговорить о том, возможно ли вот, ну, человеку самому построить вот это Царствие Небесное здесь, да, как, так, как мы его представляем. И мне кажется, это очень хорошая действительно возможность прочитать, например, эти книги с детьми и поговорить об этом, да. Как, например, мы с дочкой изучили Человека-невидимку, и она сделала очень простой теологический вывод. Она сказала, что человек-невидимка злой, потому что он Бога не знает. Если бы он Бога бы знал, он был бы добрым. И я с ней в этом согласен. Ну что ж, спасибо большое, Олег. И каждый понедельник мы говорим о книгах в 16:00. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.